Но вот и ночь. Программа «Братья». В эфире доктор теологии Леонид Мацих и ведущая Наргиз Асадова. «Братья, братья».
9:00 в Москве. Это программа «Братья». У микрофона Наргиз Асадова и наш экскурсовод в мир масонов Леонид Мацих. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну что, мы сегодня будем говорить о масонах и образовании. Вы знаете, нам очень много приходит всегда писем в интернет и на СМС, и вот спрашивают нас, когда же вы будете рассказывать о современных масонах? Или когда же вы будете рассказывать о красном масонстве, в кавычках, то есть об идеологах революции 17-го года. Ну и так далее, такие вопросы. Мы обо всем обязательно расскажем. У нас цикл передач запланирован где-то там на 20-25 выпусков. Вот. А сейчас мы рассказываем о золотом веке российского масонства, который пришелся на эпоху Екатерины II. Вот. И, конечно, вот мы сегодня будем говорить о образовании в России и о том, как оно вот развивалось во времена Екатерины II. И, ну, когда мы говорим вообще слово «образование», вообще со словом «образование» в России в первую очередь ассоциируется Московский университет имени Ломоносова.
Да, и совершенно справедливая ассоциация.
И каким же образом он связан с масонами? Потому что, как я знаю, Ломоносов никакого отношения к масонам не имел.
Нет, Ломоносов не имел, хотя был дружен со множеством масонов и был близок с ними как с коллегами, как с друзьями. Риман, его известный оппонент, был масоном. Иван Иванович Шувалов, который, собственно, и основал университет, он был масон. Но Ломоносов нет. Ну, вероятно, поскольку он был единственный не масон, который принимал участие в деятельности университета, то его именем и назвали. А так, вообще говоря, ну, вот тот начальный период золотого века масонства, начальный период деятельности университета, он связан с масонами абсолютно непосредственно. То есть и сам Шувалов, первый куратор и второй куратор Михаил Матвеевич Хирасков и директора, сначала были директора, потом ректора университета, они были масонами все, разумеется. Подавляющее большинство профессуры, причем как, скажем, приглашенные профессора, немцы, французы, так и подросшая поросль русских ученых людей. Ну, фамилиями сейчас с этими только специалиста можно порадовать, поскольку эти фамилии никому ничего не говорят. Но, скажем, первый ректор, да, Харитон Андреевич Чеботарев, профессор красноречия, латинист, знаток греческого языка, античник, говоря по-современному. Он был любимец студентов, они прощали ему даже то, что он иной раз, преувеличив жертву Бахусу, как студенты деликатно выражались, он мог допускать и некоторые вольности, которые, в принципе, ученый муж не должен был делать. Но любовь к нему была столь всеобъемлющая, что студенты над ним даже не подсмеивались, несмотря на всю свою ядовитость студенческую. Вот такие были личности. Сейчас, конечно, не все их помнят, даже, может быть, из выпускников МГУ, но это все были люди, которые внесли в сокровищницу российского образования и в деятельность университета огромный неоценимый вклад.
Телефон для СМС +7 985 970 45 45. Вы можете прислать свои вопросы, пожелания или, может быть, какие-то реплики. Напомню, что мы говорим о масонах и образовании во времена Екатерины II. Вот если смотреть на здание Московского университета, на первое здание, на Маховой, которое было открыто, да? Да, в 1755 году, оно до сих пор сохранилось напротив Кремля. Скажу сразу, что мне выпала честь учиться именно в этом здании. Там сейчас расположена кафедра восточных языков, которая называется Институт стран Азии и Африки. Так вот, если смотреть, там на нем масса каких-то странных знаков. Вот лично, когда я была студенткой, меня удивляло, что там огромное количество шестиконечных звезд, которые мы знаем как щит Давида, или там эта звезда изображена на флаге Израиля, в частности. Мне всегда было очень интересно, что это за знаки. И поэтому мы попросили нашего корреспондента Алексея Дурнова выйти на мороз, подойти к зданию Московского университета и спросить людей, прохожих и студентов, что они знают об этом.
Здание МГУ на Маховой улице всем знакомо. Ясное дело, университет, студенты, сессии, зачетки. Но вот если копнуть глубже в историю дома, то тут уже начинаются проблемы. Так, Карине о здании на Маховой улице решительно ничего не известно. Надпись над входом она, конечно, прочла, но ничего кроме этого сказать не сумела. Что же касается таинственных значков, которые изображены на стенах, то они напомнили ей известный американский мультик.
Я особо ничего не могу про это здание сказать. Ну, университет, наверное, имени Ломоносова. Знаете, меня это ассоциируется, когда Том и Джерри показывают, там лев рычит, там такой кружочек, какие-то линии. Вот это у меня с этим ассоциируется. Что, как Том и Джерри, там вот этот мультик.
Дмитрий предполагает, что к вольным каменщикам принадлежал кто-то из основателей учебного заведения.
Ну, может быть, кто-то был основатель, члены масоны, не знаю. Ну, это каменщики вольные, да? То, что тут было такое общество, может, и сейчас есть. Не осведомлен так полноценно.
Другой Дмитрий вообще не понимает, какая связь может быть между университетом и масонами. По его мнению, эта организация занимается совершенно бессмысленной деятельностью и никакого отношения к образованию иметь не может.
Потаенная организация, а-ля элитная, что хотя еще не очень хорошо знаю. И что делаю, еще тоже не очень знаю. Бестолковый.
Борису Леонидовичу известно, что многие здания Москвы так или иначе связаны с масонами. К самим вольным каменщикам он относится, скажем так, нейтрально. Правда, его выводят из себя, когда слово «масон» употребляется с одной известной всем приставкой.
Московский университет старый, еще Ломоносов. Ну, не знаю насчет Ломоносова, он ли его организовал, потому что там славяно-греко-латинская академия. Но это первое здание университета московского. Ой, сложно сказать. Я знаю, что английский клуб, бывший музей революции, сейчас музей Москвы, это был, имел отношение к масонам, а про это здание я не знаю. Вообще масонство — это сложное направление. Там еще такую одну некорректную приставку делают к этому слову масоны. Это вообще меня выворачивает насквозь.
Зинаида Васильевна кончала МГУ и хорошо знает его историю. Ее совсем не удивило то, что здание на Маховой улице связано с масонами. В последнее время Зинаида Васильевна узнала много нового и об этой организации, и об определенных символах, имевших отношение к ней.
Очень давно было построено, но не это, а раньше оно было на самой Красной площади. Какая-то аптека там была и университет. 250 лет при мне отмечали университета. Толстого часто там это упоминается. И потом разные, многие известные люди были масонами. Я с удивлением обнаружила, во-первых, что лозунг «Свобода, равенство, братство» идет от масонов, раз, во-вторых, что рубиновые пятиконечные звезды — это масонский знак.
И более никаких подробностей. Университет — это все-таки учебное заведение, и мало кто задумывается о том, что у него может быть какая-то тайная история. Так что к самому зданию никто особенно не присматривается. Да и зачем? Оно ведь стоит там уже давно, и если повезет, никуда с Маховой улицы не исчезнет.
Ну вот такая вот у нас была Московская улица. Я напомню еще раз телефон для СМС +7 985 970 45 45. Задавайте свои вопросы, свои пожелания и так далее. Так что, почему там находятся звезды Давида?
А почему им там не находиться?
Во-первых... И не только, кстати говоря, звезды Давида. Вот если посмотреть на здание Московского университета, то там можно увидеть такой вот человек бородатый, в три стороны смотрящий.
Ну, Карл Маркс, наверное, нет?
Не похож, не похож. Что такое греческое? Что такое греческое, да. Обрамленный, значит, этими шестиконечными звездами, переплетающиеся венки. Что это все значит?
Во-первых, в этих знаках нет ничего тайного совершенно. Любой знак, он тайна только для того, кто не умеет его истолковать. Точно так же можно, если не владеть...
Таких, ой, как много.
Да, таких гораздо больше, чем нам хотелось бы. Кстати, против чего масоны и боролись? Против невежества и лени, как сказано в масонском катехизисе, это их главные враги. Но, видимо, до полной победы над этими врагами далеко еще. Если вы не знаете английского языка, всякая английская буква для вас — непонятный тайный знак и угрожающий иероглиф. Поэтому...
Так обычно любят говорить о еврейском алфавите.
О еврейском, об арабском, о персидском, о китайских иероглифах, о любой системе знаков, которая вам непонятна. Но ведь только очень наивный человек может считать ту систему знаков, в которой он вырос, единственной и самой верной. Шестиугольная звезда стала еврейским символом относительно исторически недавно, лет 800 всего назад, но эта тема далекая от масонства, она нас далеко уведет. Скажу лишь, что это вот лет 800 всего, а так-то символом иудаизма как религии была и есть менора, семисвечный светильник и виноградная гроздь. А вот шестиугольная звезда стала скорее не иудейским религиозным символом, а символом мессианских ожиданий. Но это отдельная история. А вообще говоря, гексаграмма, треугольник вершиной вниз и вверх, это же символ единства и борьбы противоположностей. Божественное, земное, женское, мужское, светлое, темное. Это очень-очень древний символ.
Имеет к масонам.
Самое непосредственное. Это соединение божественного и земного. Стремление человека к совершенству божественному и нисхождение божественной благодати, ее эманация на людей, на любимое творение Божье. Очень любимое масонами метафора и, понятно, очень чтимый ими символ. Кстати, шестиугольные звезды, я уже имел случай говорить об этом, они во множестве изображены на православных церквях, например, на куполе Троицкого собора в Питере. В том же Питере пол собора Спас на Крови, он весь в шестиугольных звездах, но это отнюдь не делает эти сооружения хоть как-то связанным с иудаизмом или с Израилем. Поэтому тут надо как-то остыть и расслабиться. Насчет щита. На нем греческий персонаж, вы верно угадали. Предчувствия вас не обманули. Это трехликий бог Дионис. Дионис, который мог менять личины и в трех ликах, в трех образах, ипостасях возникать, он как бы прообраз той Троицы, которую потом взяло в свой мифологический репертуар христианства. Трехликая природа Диониса связана с прошлым, настоящим, будущим, связана с тремя главными частями человеческого существа, с телом, душой и духом. По этому же поводу и три переплетенных венка, они ровно то же самое и символизируют. Это, с одной стороны, прошлое, настоящее, будущее, с другой стороны, это тело, душа и дух. Дух – это нечто особое. И, наконец, это три великих традиции, восприемниками которой масоны себя полагали. Это ветхозаветная иудейская традиция, это христианская традиция, и это новоевропейская, уже возрожденческая.
А кто проектировал здание, и действительно ли, когда эти знаки водрузили, скажем так, на здании, а то имелось в виду именно масонское значение?
Разумеется, масонское. И дело даже не в том, кто проектировал, а кто, так сказать, заказывал музыку. На многих зданиях, даже уже потом, после их сооружения, были масонские знаки добавлены, как, ну, для несведущих, как элементы декора, для склонных к перепугу, как тайные знаки. А для людей, умеющих читать символы, для как некие послания. Кстати, мы забыли во всем этом комплексе здания на Маховой, там рядом со щитом и вот этим трехликим Дионисом, там еще факелы. А факел – символ просвещения, как известно. Но я надеюсь, факел никого не запугал.
Я надеюсь, тоже. Ну вот если мы будем говорить о преподавателях, которые со времен основания там работали, да, то есть во времена Екатерины II, вот кто из них был там, скажем, наиболее видным масоном?
С точки зрения и масонской иерархии, положение в масонских ложах, и с точки зрения социального статуса, и с точки зрения положения в университете, таким человеком, безусловно, был Михаил Матвеевич Хирасков. Он был вельможа, он был из очень древнего валашского, молдавского рода Хереско, он был родственник Кантемира, хан Тимира. Их Петр перевез из Валахии, это Молдавия, на Украину, а потом уже и в Россию. Он был очень богат, кстати, великолепно красив, был очень красивым мужчиной, настоящим светским львом, великолепно образован, знал несколько языков, превосходно владел латынью, греческим, стихотворцем был. И был куратором университета. Куратор – это должность, сейчас она упразднена. Ну вот в западных университетах, ну скажем, англосаксонских, есть такая должность provost. Вот он как бы попечитель университета. И поскольку университет снабжался из казны, то должность куратора была очень важной. Он как бы был связующим мостом между профессурой, с одной стороны, там, студенческим вольным духом, а с другой стороны, между чиновниками и между двором императрицы. И вот Михаил Матвеевич, он и университетские, и масонские добродетели в высшей степени воплощал. Он не вмешивался в академическую свободу, он не давил ничью инициативу, он полностью, значит, способствовал творческому, развитию творческого духа у студентов и у преподавателей. При нем расцвели диспуты студенческие, при нем очень расширился круг преподаваемых дисциплин, факультеты новые возникли. Сначала было три, философский, юридический, медицинский, при нем возникли еще. он приглашал профессоров из-за границы. И самая главная его заслуга и перед университетом, и перед всем российским образованием, это то, что он углядел в Николае Ивановиче Новикове, великого издателя и деятеля книжного, и перетащил его в Москву, дал ему в аренду университетскую типографию, которая была и на Маховой, один из корпусов, а второй прямо вот на Красной площади, там, где сейчас Северские ворота. И вот Николай Иванович-то, он и способствовал огромному подъему престижа университета, поскольку университет сделался именно настоящим светочем просвещения благодаря количеству и качеству издаваемых Новиковым книг.
Я просто хочу напомнить нашим слушателям, и, может быть, кто-то из них не слушал наши передачи прошлые, но мы уже делали передачу о Новикове, и там более подробно о нем говорили. Вы можете прочитать расшифровку этой передачи или послушать подкасте на сайте «Эхо Москвы», «эхо.мск.ру». У меня такой к вам вопрос. Я знаю, что до Московского университета, до его возникновения, не было места, где бы учили преподавателей, где бы готовили преподавателей, да? В Московском университете возникла учительская семинария, так называемая. И это было первое педагогическое образовательное заведение в России, правильно?
Первое в своем роде. Но дело в том, что к этому периоду очень часто относится слово «первое». Все же делало первые шаги. Карамзин писал, мы, кстати, надеюсь, о нем еще поговорим сегодня. Петр Россом дал тела, Екатерина – души. То есть в тот момент формировалась как бы некоторая такая, ну, в кавычках, разумеется, национальная душа, национальная ментальность, и вот дух той России, в продолжении которой мы и живем. Не было профессоров своих, не было преподавателей университетского уровня, поэтому их приходилось приглашать из-за границы, ну и нужно было, конечно, учить своих. Действительно, возникла первая педагогическая семинария и первая переводческая семинария там же при университете. Это все стараниями масонов и Ивана Григорьевича Шварца, и Николая Ивановича Новикова, Гамалея, Лопухина и их сиятельных покровителей, князей Репниных, Голицыных. Все это были масоны, разумеется. Поскольку не масонам не было дела до народного образования. Масоны были людьми, максимально заинтересованными в том, чтобы народ вышел, так сказать, из косности и дикости, в которой он пребывал, и не осознавал ее даже, к новым горизонтам европейского просвещения. Пока это совпадало с целями двора, Екатерина всячески масонам помогала. Но вот в устройстве, скажем, семинарий и учительской, и переводческой, без инициативы масонов, без их денег, без сбора средств и без их живейшего непосредственного участия ничего бы с места не сдвинулось.
Ну, насколько мне известно, то Екатерина уже в тот момент, когда была создана учительская семинария, то уже тогда пошел такой разлад какой-то с императрицей, и вскоре она создала какую-то параллельную структуру, где тоже готовили преподавателей. Но вот если говорить о Московском университете и о учительской семинарии, которая в нем находилась, насколько я понимаю, ее курировал Шварц.
Ну, курировал в каком-то смысле, да, он был ее, это было его детищем, он был отцом-основателем этого дела. А насчет конфликта Екатерины с масонской семинарией, тут видите, какая штука, всякая власть стремится контролировать все формы жизни, российская стремится это делать абсолютно. Поэтому Екатерина, при всем ее таком показном либерализме, она, конечно, пыталась на все наложить свою державную десницу. И она попыталась создать свою параллельную структуру подготовки кадров, ничего не вышло, однако. То есть масонская как раз структура оказалась очень жизнеспособной. И вот эта семинария, она показала, ну, великолепие подготовленных кадров.
Как все это происходило? Расскажите, чем она отличалась от того, что, например, создавала Екатерина? И вообще, кто там были преподавателями?
Ну,
кого брали в ученики? Как это происходило все?
Все расскажу. Раз уж вы так ставите вопрос, ничего не скрою. Дело в том, что университеты к тому моменту, когда вот в России они создавались, на Западе существовали уже почти 1500 лет. И была накоплена традиция. Кроме того, на Западе церковь католическая, она выступала как бы в каком-то смысле союзником просвещения. И кроме того, языком просвещения была латынь, официальный язык католической церкви. Поэтому из образованных монахов рекрутировались и преподаватели, и доктора, и богословия, и иных светских наук.
Но ведь на латыни тогда уже даже в Европе говорили очень немногие.
Никто не говорил. Нет, это был язык образованности. Да, но именно в этом была его притягательность, и в этом была его сила. Он был вневременной язык передачи знаний. В России теоретически таким должен был быть греческий, поскольку церковь православная греческая, но кто ж там его знал? Единицы из ученейших архиереев, вероятно, знали, и какие-то ученые-монахи. Но, разумеется, духовенство, а тем более миряне, никто. И эта ситуация, она обусловила разрыв, большущий разрыв цивилизационный между истоками религии и между нынешним ее состоянием. Поэтому православие никак не могло быть союзником российского просвещения. А на Западе католицизм союзником просвещения был. Поэтому, во-первых, поэтому не было богословского факультета, потому что они бы не пришли в университет. А во-вторых, сама система подготовки, скажем, священнослужителей в семинариях настолько устарела, это настолько была архаичная, обветшалая система, что она вот к 18 веку, да, она пришла уже в полную негодность и была полным анахронизмом. Что придумали на веков Шварц и Лопухин? Через епархиальных архиереев, брать способных парней, безотносительно к их социальному статусу, как писал Ломоносов, о том, чей ты сын, в университете рассуждать не должно.
Ну, Ломоносову-то не знаю.
Был крестьянский, да. Крестьянский сын. Значит, сословный принцип был отменен. Этих способных парней перевозили в Москву полностью на содержание этой семинарии. И они жили в условиях гораздо лучших, чем они жили там у себя в семинарии православный. То есть им давали комнату отдельную, им давали пансион, только учись. Но учебу требовали. И вот эти-то парни, они составили тот костяк преподавательского состава, который потом вытащил Московский университет очень быстро, необыкновенно стремительно, никто не ожидал на Западе, вытащил на конкурентоспособный европейский уровень. И уже к концу XVIII века никто не смеялся, не хихикал в Европе над именем Московского университета. Это ни у кого не ассоциировалось с какой-то глухой провинцией, там, Кашкадранском, Мухосранском, нет. Это был университет на уровне лучших в Европе. Ну, может быть, не самых первостатейных, как Гейдельберг, Оксфорд, Кембридж, но, во всяком случае, на уровне очень-очень крепких. И это расстояние было прыжком преодолено, благодаря вот этой разумной политике рекрутирования. Но откуда деньги-то брались? Это платились взносы сами братья-масоны, либо иногда их сиятельные покровители тоже масоны. А преподавание, оно было абсолютно революционно новым. Во-первых, были диспуты, чего, конечно, в семинарии быть не может. Во-вторых, широкий круг источников, и источники разные, и учили сравнивать разные точки зрения, то есть компаративному анализу. Учили, как тогда говорили, подвигом человеколюбия. То есть помимо чисто учебных успехов требовались еще и успехи, так сказать, на нравственном поприще. Вот такая была там система подготовки, вкратце, если.
Ну вот мы уже затронули несколько раз, упомянули фамилию Шварца. Вот, ведь действительно это был выдающийся человек, и очень интересна у него была судьба. И тоже очень видный деятель масонства, человек, который сделал огромный вклад в образование в России. И я хочу сейчас послушать портрет его, который написал Алексей Дурнова, а потом мы продолжим разговор об этом человеке.
Братья. Один из них. Из братьев.
Иван Григорьевич Шварц прожил короткую, но очень яркую жизнь. О его детстве, юности ничего не известно. Ясно только, что родился он где-то на территории Австрии. Однако какой город или деревня может назвать себя родиной ученого, просветителя и масона, непонятно. Впрочем, совершенно очевидно, что жизнь свою Шварц посвятил наукам и педагогике. В Россию он попал благодаря знакомству с князем Гагариным. Тот почувствовал симпатию к молодому ученому и пригласил его в нашу страну. Точнее, предложил Шварцу сделаться воспитателем в доме Рахмановых в Могилеве, и тот согласился. Оставив родные края, он переселился в Россию, выучил язык и вскоре открыл для себя огромный простор для творчества. В своей работе Шварц охватывал многие аспекты человеческой деятельности, занимал видное место среди могилевских масонов, поддерживал отношения с вольными каменщиками Германии и Швеции, ездил в Москву, где помогал Николаю Новикову в его типографии. Однако более всего Шварц заботился об образовании. Он обратил внимание на то, что российскую молодежь обучают весьма небрежно, и решил изменить систему воспитания. Проект молодого австрийца предполагал привлечение в Россию ученых-иностранцев, которые могли бы быть учителями и университетскими преподавателями. Кроме того, предполагалось создать школу для того, чтобы и русские со временем могли стать педагогами. План Шварца одобряли все, хотя и считали его утопическим. Однако ученый своего добился, став профессором в Московском университете. Он создал при нем особое общество, которое занималось подготовкой будущих учителей. Студенты Шварца любили, а вот многие коллеги ему завидовали. Конфликт с ними вынудил его на время оставить университет, но это не мешало ему заниматься книгопечатанием и завоевывать все больший авторитет среди московских и российских масонов. Увы, Шварц, привыкший работать днями напролет и отказывавший себе даже во сне, сделал намного меньше, чем планировал. Организм не выдержал, и молодой ученый скончался в возрасте 33 лет.
Ну что ж, это был портрет Шварца, который написал Алексей Дурново.
Очень впечатляет. Ну, канва жизни, короткой и яркой жизни Шварца дана абсолютно верно. Заметьте, в 33 года в возрасте Иисуса, и это, ну, тоже некоторое символическое совпадение, он верил в свое мессианское предназначение, Шварц, и для него Россия была его вот таким вот масонским мессианским поприщем. Ключевский Василий Осипович, великий историк, который сам был масоном, написал о Шварце очень правильные и точные слова, что Шварц полюбил приютившую его чужбину, Россию, с таким пылом и страстью, как редко любят родину. И действительно, вот Шварц и фон Визин, этнические немцы, обрушивались на недобросовестных иностранцев, прежде всего немцев, там, французов, подбитых ветерком, более чем даже сами русские. Шварц клеймил своих соотечественников за то, что они вот злоупотребляют легковерием российской публики. Он требовал, будучи немцем, чтобы все выходцы из Европы читали лекции по-русски. Героически себя переводил на русский, читал с ужасающими ошибками, но самоотверженно доводил лекции до конца. По-немецки он был полный златоуст. Народ обожал его лекции. И его слушала, что называется, вся Москва. Он был и любимейшим преподавателем в университете, и львом салонов, хотя он был такой маленький, тщедушный, в таком вечно сбившемся на бок парике, внешне очень невзрачный. Но когда начинал говорить, все одушевлялись. По-французски, по-немецки говорил блистательно, по-русски немножко смешно, но потом, когда это проходило, люди привыкали к звучанию его речи, он никого не оставлял равнодушным. Он был исключительно харизматичным человеком. Кроме того, он жил этим, он себя сжигал, как свечу с двух концов. А и вот он был женат, у него были дети, но он иной раз даже и забывал спросить, вообще ели ли дети, как чувствует себя жена. Он полностью посвятил себя служению. И в этом смысле этот человек настоящий подвижник для масонства тогдашнего. Это, кстати, очень характерная фигура. Они вот именно так свою жизнь и представляли, как непрерывное служение делу просвещения, делу распространения идей братства и служения отчизне.
Я напомню, телефон для СМС +7 985 970 45 45. Это на случай, если у кого-то есть какие-то вопросы, может быть, пожелания какие-то. Еще раз, +7 985 970 45 45. У меня такой вопрос. Вот кого, скажем, учителей выписывали из-за границы, правильно? Вот из каких стран в основном выписывали?
Ну, конечно, прежде всего из Франции, она же была властительницей дум. И тут очень часто вот случались эти досадные недоразумения, попадались денщики, отставные солдаты, трактирщики, парикмахеры. Вся литература того времени полна этому.
Да, у нас сейчас говорят, что этот человек работает американцем, и тогда, наверное, этот человек работает французом.
Они работали французом, да, французами, совершенно верно. Ну и вот, значит, полно случаев таких вот анекдотических. Были, разумеется, и немцы. То есть, говоришь, что на немецком языке представители разных германских графств и княжеств. На севере были шведы, и уж совсем-совсем мало было, скажем, там, голландцев, англичан. Попадались, наверное, швейцарцы. Но в основном, конечно, две страны были главными на рынке образования тогдашнего в России: Франция и Германия.
А я знаю, что Шварц, ну, вот как раз участвовал в создании переводческой семинарии.
Да, это же было его детище. Он хотел, чтобы труды, которые он читает на немецком, его студенты могли читать на русском и наслаждаться всем блеском мысли великих людей. Он перевел, ну, не очень удачно, потом это подправили, но он перевел мистиков, он перевел Бема. Он перевел Рейхлина, он познакомил русскую читающую публику, и, кстати, своего друга Новикова, который был ему искренне предан, он познакомил их с Кабалой как таковой. И в своих студиях Шварц, он был экзегет библейский, он был исследователь Библии, он применял чисто каббалистические методы. Вот, и сама терминология, вот там треугольник познания, гармонизация граней треугольника познания, искра Адамова, мир как эманация рассыпанных искр, самый термин эманации, который он заимствовал из Кабалы. Это было очень ново и непривычно. И, среди прочего, это тоже обеспечило ему такой огромный успех. И Кабала, например, очень увлекла Николая Ивановича Новикова. Есть полуапокрифическое предание, что он настолько увлекся Кабалой, и так был ею увлечен, что не хотел, чтобы одним и тем же словом называлась «Великая доктрина» и «Расписка ростовщику». И внедрил правописание Кабалы как науки, как доктрины о познании мира через большое К и два Б.
Ну, так, в общем, оно сейчас и пишется.
Да, да. Дела Николая Ивановича продолжают жить, хотя память о нем конкретно зачастую предана самому прискорбному забвению.
Так, было еще такое движение на объединение русских лож, и Шварц как раз в этом участвовал, и Новиков в этом участвовал. То есть они выступали за то, чтобы русские ложи объединялись и все вместе двигали, не знаю, просвещение, филантропскую деятельность и так далее.
Ну, видели, это же общая, так сказать, тенденция России всегда все централизовать, создать одну партию. Да, которая будет единственная, правильная на века. Это мы наблюдаем и наблюдали во множестве. Но масонство по духу своему и по сути – это организация децентрализованная. Она не может быть объединена ни под каким единым руководством, даже самым гениальным. То есть это организация свободных людей, каждый из которых сохраняет свою индивидуальность и хочет быть на особицу, не похожим на других. Поэтому это заранее была деятельность, обреченная на провал. Они не хотели объединяться, русские масоны, ни под началом Елагина Ивана Перфильча, ни под началом Хераскова, ни под началом, скажем, потом был Иван Иванович Мелесина такой, который, кстати, был завистником и противником Шварца и выжил его из университета. Они все были люди достойные, но каждый хотел быть единственным и главным начальником. А масонскому духу это абсолютно противоречило. Масоны за плюрализм полный. И, среди прочего, масонов более всего ненавидят те, которые хотят быть всегда и везде единоличными и полноправными начальниками.
Тоже такой вопрос. Ведь, ну, Карамзин и Радищев, мы знаем, что они были масонами, но ведь очень разные люди. Насколько разные люди?
Ну, вы правильно упомянули и Карамзина и Радищева в том плане, что...
Если мы говорим уже о плюрализме.
Да, да, о плюрализме. Это самый удачный пример. И, кроме того, образование, как мне кажется, оно не сводится ведь к чисто формальным рамкам. Ну, вот университет – это, конечно, славнейшее достижение масонов в области образования формального. Но... труд Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» его читала вся читающая Россия. Это был рекорд продаваемости. Тираж был неслыханный, что, кстати, испугало Екатерину. И было одной из причин антирадищевских гонений.
Ну, а «Бедная Лиза» — это вообще первый бестселлер?
Первый бестселлер российский, абсолютно верно, переведенный впервые на 6 европейских языков.
И где главная героиня — крестьянка.
И лозунг Карамзина «крестьянки любить умеют». Это мог сказать только масон, то есть только человек, исповедующий вот эту человеколюбивую идеологию равенства. Крестьянки же изображались полуживотными, а здесь она носительница добродетели, которым не обладает дворянство. Но разве мыслима была такая книга до Карамзина? Так мог только масон написать. Кроме того, Карамзин писал стихи очень таким легким слогом. Пушкин, кстати, ему завидовал и во многом учился у него. И стихами его зачитывала вся Россия. Кстати, барышни. Он же сделал очень много для женского просвещения. Но разные личности Радищева и Карамзина проявлялись в том, что Радищев был по духу своему человек бескомпромиссный и человек, настроенный на политические революции. Вот именно так. А Карамзин революцию видел во Франции, она его ужаснула. Он заглянул в ее лицо и увидел, как он там написал партию хищных волков. И вернувшись в Россию, он стал уже другим человеком и написал свою историю государства российского с абсолютно охранительных позиций. Вот они начинали как бы с единой точки старта, Радищев и Карамзин, а пришли к абсолютно разным вещам. Один стал, Карамзин, придворным историографом, титул, который ради него ввели и после него не возобновляли. И написал первую всеобъемлющую историю российского государства, а второй начинал как блестящий чиновник, любимец Екатерины, работал в таможенном ведомстве, не брал взяток. Ну как с таким работать? На таком опасном участке. Все хотел реорганизовать, обладал в высшей степени кипучим темпераментом и пылом революционера, в конце концов был сослан за книгу, до то ли неслыханное в России наказание.
Да, за книгу.
За книгу, да. Тем более, что он был, ну, в каком-то смысле, любимец императрицы, один из ее питомцев. А потом...
Что, просто потому что вот он такой стал популярный? Почему?
Во-первых, из-за популярности, во-вторых, у него был очень зажигательный слог. Сейчас читать его немножко смешно. Уже Пушкин писал, что слог его смешон, напыщен, жеманность там чувствуется. Но тогда это очень воспламеняло толпу. О нем хорошо написал один из его оппонентов. Из светоча образования труды Радищева стали зажигательным факелом. А это же было во время Французской революции, и прошло 20 лет после Пугачевского бунта. То есть народ очень боялся социальных потрясений. Екатерина опасалась заговоров и прямо прямых революций, бунтов. Она усмотрела в этом революционную прокламацию. Возможно, и неоправданно, но она решила лучше перья, чем недо. И он был сослан в Вилимский острог, потом Павел его освободил, и он все равно подавал утопические бумаги уже Александру. И не успокоился до седых волос, удивляя всех молодостью седин. Вот такой был Радищев. Карамзин писал тихие сочинения, стишки, ученые труды, философически смотрел на мир из своего поместья. А Радищев до конца своих дней сохранил темперамент баррикадного борца.
А ведь, как мы уже говорили в прошлых передачах, именно благодаря масонам возникли многие читальни, которых доселе не было, публичные библиотеки.
Тут опять слово «первое» очень уместно. Первую публичную читальню в доме Юшкова, где сейчас Академия вояния и зодчества.
Мы об этом тоже делали передачу.
Да, мы делали об этом передачу. Организовал Николай Иванович Новиков. Он же придумал издавать дешевые книги по копейке, чтобы все читали. И при нем книга вообще...
Это была благотворительность или это
окупалось? Нет, это был бизнес. Но, и очень, кстати, прибыльный. Был хороший маркетинговый ход, но это была еще идеология определенная. Но он впервые выдвинул идею, абсолютно гениальную с точки зрения как идеологии, так и продвижения книги на рынок, что книгу купят самые широкие слои. И при нем книга перестала в России быть предметом роскоши, а стала, в общем-то, ну, достоянием почти каждого городского дома. Мещане, ремесленники, солдаты, выслужившиеся, они все стали читать книги благодаря Николаю Ивановичу. Поэтому в этом смысле традиция российского библиотечного дела, вот эти вот все читальни, это все, разумеется, только масоны, а никто другой бы этим не стал бы озабочиваться.
Угу. У нас сейчас будет возможность попринимать немножечко звонки. Если у кого есть какие-то вопросы к Леониду Мацеху по поводу масонства, и особенно масонства в Екатерининскую эпоху, то вы можете позвонить по московскому номеру 363-3659. Это номер эфира. 363-3659. Звоните, задавайте свои вопросы. А пока вы дозваниваетесь, я хотела бы объявить победителей нашей викторины. Я напомню, что мы каждый раз перед передачей вывешиваем на сайте, в блоге нашей передачи «Братья» вопрос. В этот раз вопрос звучал следующим образом. Кому посвящена следующая эпиграмма Александра Сергеевича Пушкина? Эпиграмма звучит следующим образом. В его истории изящность, простота доказывают нам без всякого пристрастия необходимость самовластия и прелести кнута. Ну и, конечно же, это были стихи или эпиграмма о ком?
А Николай Михайлович Карамзин,
ну, конечно,
да,
же,
у которого Пушкин учился, которому завидовал, и в чью вторую супругу был даже по-юношески влюблен. Так что тут
да,
все сбылось.
Ну и книгу Нечаева «Масоны и Великий Восток» получают 5 человек, которые первыми правильно ответили на этот вопрос. Значит, это Андрей Колычев из Санкт-Петербурга, 37 лет, Людмила Чолтян из Белгорода, 50 лет, Кузима Татьяна, я не знаю, как правильно ударение вашей фамилии, извините, если что. Москва, 26 лет. Галяев Василий из Тамбова, 50 лет. И Волчек Анна, Москва, 64 года. Спасибо вам, что вы ответите правильно. Спасибо, что вы интересуетесь. И вы получаете книжку Нечаева «Масоны и Великий Восток». Еще раз напомню, телефоны прямого эфира 363-3659. Если у вас есть вопросы, то задавайте их нам. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, алло.
Добрый вечер. Вот хотел бы задать вопрос в эфир по масонству.
Да, представьтесь, как вас зовут, и задавайте свой вопрос.
Меня зовут Максим.
Да, Максим.
Вот, вопрос состоит, во-первых, в том, почему на предыдущих выборах масон Богданович на президентских выборах не обозначил свою принадлежность к масонству. И, во-вторых, почему в данном эфире не говорят о том, что Пушкина погубила именно масонство?
Про Пушкина я
про Пушкина не расслышал. Не расслышала. Фамилия масона, который выставлял свою кандидатуру, Богданов, а не Богданович, он обозначил свою принадлежность к масонству, но это никоим образом ему в его политической деятельности не помогло.
Что про... неудивительно.
Не, ну, достаточно неудивительно. А по поводу Пушкина я что-то не разобрал. Что там было?
Ну, я тоже не разобрала это слово.
Ну, давайте
следующее. Мы только можем констатировать, что Пушкин...
Александр Сергеевич был масоном, да, и мы говорили об этом еще, скажем, когда дойдет пора, и учителя его были масонами, и его наставниками духовными, под чьим влиянием он написал великолепные стихи, тоже были масоны.
363-3659, телефон прямого эфира, задавайте свои вопросы нам прямо сейчас. Алло, здравствуйте. Отойдите, пожалуйста, от приемника, лучше всего его даже выключите.
Алло, да.
Алло, как вас зовут?
Меня зовут Федор.
Да, Федор, какой у вас вопрос?
Я, да, значит, прослушал все передачи, которые были. Вот в особенности меня заинтересовала та, где была про историю масонства. Вот, но я, честно говоря, так и не услышал, собственно, вот выражаясь языком научным, языком как бы написания диссертации, определение предмета и объекта исследования. Вот можно коснуться этого вопроса? Что ж такое все-таки масонство?
Да, спасибо, Федор, мы поняли ваш вопрос. На самом деле мы отвечали, мне кажется, на этот вопрос. И,
неоднократно мы отвечали, уважаемый Федор. Но для вас мы повторим с учетом вашей любви к строгим дефинициям. Масонство – это общественное движение, не принадлежащее никаким политическим партиям и никакой особенной религии. Это движение, исповедующее вне церковную религиозность, основывающаяся на определенной своей трактовке религиозных, в особенности христианских ценностей, и мечтающих о переустройстве мира на основах добра, истины, справедливости.
Вот, знаете, нам замечательный вопрос пришел на СМС от Василия из Тольятти. Кого и по какому принципу посвящали в масоны? Давайте сосредоточимся на эпохе Екатерины. Вот кого и по какому принципу тогда посвящали?
Принцип приема при Екатерине, я думаю, был такой же, как всегда у масонов. То есть те парни, юноши или там взрослые уже мужи, которые хотели вступить в ложу, в орден, в братство, искали рекомендателей. Эти рекомендатели вводили их в этот круг и, соответственно, давали им некие вот эти самые рекомендации, после чего присматривались к кандидату, расспрашивали его благонравие, наводили справки непременно, кого попало, не брали. Человек должен был быть, во-первых, дворянином. Как правило, брали дворян. Хотя потом это немножко смягчилось. Не должен был иметь в своем роду мавров, иудеев, мусульман.
Но это до какого-то определенного периода времени, потому что вот в книжке,
например, Вернадского... Мы говорим о екатерининском периоде.
В книжке Вернадского, посвященной как раз эпохе Екатерины, там приводятся две фамилии иудеев.
Два, которые... нет, они не иудеи. Это евреи этнические, крестившиеся в протестантство, и их в Кёнигсберге приняли. Поскольку это было два еврея на все огромное масонское сообщество, то этот случай так всем известен. А в принципе, иудеи были вне масонского движения, как, разумеется, и мусульмане. Ну, потом человек проходил некий, так сказать, стаж такой кандидатский, ну, как, скажем, в монастырях католических были новиции, а в православных послушники, так и тут, год. Если он успешно выдерживал, не делал ничего предосудительного, помогал ордену, интересовался учебой, проявлял интерес к масонским работам, то есть ко всей деятельности самосовершенствования, то его принимали сначала в подмастерья, потом в ученики, ну а потом уже и в мастера. Это был достаточно длинный путь, все это не делалось очень быстро. Случай Новикова, когда человек шагнул через 3 ступени, это уникальнейшее исключение. А так все проходили определенным, разно всегда установленным путем. Смотрели на достоинство человека, на его способности к учебе, на его желание жить для других и на ту мотивацию, которую он принес с собой, вступая в сообщество братьев.
У нас есть еще один звонок. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Все жиды пидорасы.
Прекрасно. Ну что, вот видите, иногда нам прорываются люди, которые... Кстати, ваш телефон у нас высветился, и мы его забаним, а еще можем разместить на каких-нибудь сайтах, каких-нибудь неприятных, чтобы вам звонили почаще. Телефон прямого эфира 363-3659. Звоните, и если у вас какие-то вопросы есть к Леониду Мацеху по поводу масонства, особенно в Екатерининскую эпоху, то вы можете их задать по этому телефону. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте.
Алло.
Вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, меня зовут Максим.
Да, Максим.
Ярославль.
Максим, какой у вас вопрос?
Вопрос в следующем. В 1911 году масонство было запрещено законодательно. Почему оно начало развиваться дальше? Это во-первых. И во-вторых, какую роль сыграл Бенкендорф в жизни Пушкина со стороны масонства?
Спасибо большое.
Максим, у вас 2 громадных вопроса, и причем из совершенно разных эпох. Ваша эрудиция делает вам честь. Но смотрите, на одной ноге у нас уже мало времени, на эти вопросы не ответишь. Во-первых, в 1911 году масонство не было запрещено. И, как вы знаете, в февральской революции, в февральском перевороте масоны сыграли огромную, главную роль. Если бы оно было запрещено, это было бы невозможно. А так масонами были аристократы и Александр Федорович Керенский, который возглавил Временное правительство. Так что это у вас сведения ошибочные. Насчет Александра Христофоровича Бенкендорфа, который возглавлял 3-е отделение сыскное, и ему приписывает советская историография «Травлю Пушкина», он сыграл известную роль. Но дело в том, что и среди друзей Пушкина, и среди его... людей, которые его не любили, масоны были, я думаю, что в равной пропорции. Бенкендорф, как теперь из исследований пушкинистов понятно, не был тем демоном и дьяволом, какими его изображали советские источники. Он был обыкновенный чиновник, очень серый. Масоном он был изрядным. И его неприятие Пушкина... вызывалось совершенно другими государственными причинами. У Пушкина были гораздо более серьезные враги, и среди них главным был, разумеется, Николай, который в масонстве не состоял, масонов не любил. Вот, кстати, нелюбовь Николая к Пушкину, она могла, среди прочего, усиливаться и тем, что Пушкин был масоном и воплощал вольнолюбивый и непокорный масонский дух, а Николай по духу своему был фельдфебелем.
Но об этом мы более подробно расскажем в нашей передаче «Братья», когда дойдем до эпохи, в которой жил Пушкин. Это будет довольно скоро. Подождите немножечко, и вы все услышите. Вот нам Кирилл пишет из Москвы. Скажите, пожалуйста, каково, согласно воззрениям масонов, происхождение зла в мире? Вот такой вот вам вопрос.
Это тоже вопрос долгий, на хороший университетский курс. Но если совсем коротко, то это Кирилл задает вопрос, да?
Да.
Я вам, Кирилл, скажу так. Разные масонские идеологи по-разному на этот вопрос отвечали. Некоторые говорили, что зла как такового нет. То, что нам кажется злом, есть некая необходимость. Ну, скажем, смерть. Нам кажется, что это великое зло. На самом деле это есть часть того процесса, который задумал Бог. То есть это часть биологических констант. То, что родилось, должно умереть. Если бы мы не умирали, не рождались бы следующие. Поэтому то, что нам кажется смертью, не является таковым. Это же касается и других, так сказать, проявлений того, что мы обычно в быту называем злом. То есть, по большому счету, зла как философской категории некоторые масоны не усматривали. Другие полагали, что зло – это некий сознательный выбор людей. То есть вот перед человеком есть несколько дорог, есть добродетельные, а есть зловредные. И поскольку Бог дал людям полную свободу воли в соответствии со своим замыслом, то часть людей выбирает некий средний путь, большинство. Некоторые добродетельные, а некоторые откровенно гнусный, злодейский, негодяйский путь. Но это их сознательный выбор. И это необходимо для того, чтобы принцип свободы воли соблюдался. Поэтому они могут даже не нести немедленного наказания. У людей должен быть сознательный момент выбора правильного пути. Бог не выступает в виде надзирателя с линейкой, а он смотрит на это, грустит по поводу злого выбора, но не вмешивается.
Может быть, такой последний вопрос. Вот поэтому Русь и трясет до сих пор. Сфальсифицирована вся история. Масоны – горе для Руси, а у вас просто ангелы. Это нам пишет Валерия. Может быть, вы ответите на этот вопрос и заодно подытожите, скажем так, резюме сделаете к нашей передаче «Масоны и просвещение».
Валерия, дорогая, история не вся сфальсифицирована, и если вы дадите себе труд, и вы, Валерия, и все остальные наши слушатели, уважаемые, сравните источники, почитать разные, добросовестные, а не грязные бульварные книжонки, в которых масонов изображают исчадие мада, то вы увидите, что большинство по-настоящему добросовестных, великих историков, они как раз к масонам относились очень и очень благожелательно. Ну, чего стоит Василий Иосифович Ключевский. Я не думаю, что масоны горе для Руси или там, для России. Масоны всегда рекрутировали в свои ряды лучших сынов того народа, в чьей стране они действовали. И в России, как вы видите, из одного перечня фамилий, это не исключение. Если вы полагаете, что горем для России были великий просветитель Новиков, Карамзин, Кутузов, Суворов и Пушкин, ну, тогда мы умолкаем.
Да, ну и подытожим тогда.
Подытожив, я скажу так. Российского просвещения, по большому счету, без масонского влияния, масонского участия просто бы не было, поскольку не было сил, которые были в этом просвещении по-настоящему заинтересованы. Ни церковь, которая была на Западе двигателем просвещения, ни, скажем, дворянство, которое само по себе просвещалось, они не были двигателями процесса обучения масс и процесса распространения самих идей просвещения. Прежде всего, идей, что учиться – это хорошо, и что учить нужно всех, без всяких сословных, имущественных, национальных и гендерных ограничений. Такую просветительскую деятельность могли осилить только масоны на основе их идеологии, которая стремилась вот к свободе, равенству и братству. Просвещение было необходимым условием для достижения трех этих главных добродетелей.
Ну что ж, это была передача «Братья». Мы сегодня говорили о масонах и образовании во времена Екатерины II. И в следующей передаче мы поговорим о масонах и архитектуре. Это будет довольно занимательно. Вы узнаете для себя много нового. В частности, мы ответим на вопрос, кто и когда и зачем хотел снести Кремль, например. Мы благодарим всех тех, кто не спал поздний час и слушал нас. И благодарим, конечно же, звукорежиссера Василия Антипова, который обеспечил нам присутствие в эфире.
Всего наилучшего.
Это была программа «Братья». Спокойной ночи, братья.